Студия «Медиакнига» представляет. Джеймс Фенимор Купер. Следопыт. Читает артист Иван Литвинов. Глава первая. Мурава будет моим благоуханным алтарем. Этот свод, которым ты, Господи, покрываешь мою голову, будет храмом моим. Воздух гор сделается фимиамом кадила моего, и мои молчаливые мысли будут моими единственными молитвами. Мур. Чувство возвышенного, соединенное с впечатлением огромного пространства, доступно всякому, у кого есть глаза. Самые выспренние, самые недальновидные, самые дерзкие помыслы возродятся в воображении поэта, когда он взглянет в глубины беспредельной пустоты. Редко непривычный взор может равнодушно смотреть на безбрежность океана, и душа даже во мраке ночи находит параллель тому величию, которое, кажется, нераздельно соединено с образами, недоступными для чувств. С ощущением, похожим на благоговейное удивление, различные особы, которые прежде прочих должны выйти на сцену в нашей истории, смотрели на зрелище, открывавшееся их взором. Их было четверо, двое мужчин и две женщины. Чтобы лучше видеть окружавшие их предметы, они взобрались на гору из деревьев, вырванных бурей и сваленных друг на друга. Еще и теперь называются эти места «Windrows», «Поленницы», сложенные ветром. Пропуская небесный свет в мрачные сырые тайники леса, они образуют род оазисов в торжественной мгле дебри Америки. Поленница, о которой мы теперь говорим, была наверху небольшой возвышенности, и с вершины ее открывалась необозримая даль, редкость для путешествующего в лесах. Обыкновенно обзор был невелик, но так как эта громада деревьев находилась на вершине возвышенности и прогалина, вырубленная ветром, тянулась по отлогости, то она представляла для наблюдателя особенные выгоды. Наука не определила еще причины возникновения силы, производящей в лесах такие опустошения. Одни приписывают ее вихрем, вызывающим смерч в океане, другие объясняют ее внезапным образованием электрических токов. Как бы то ни было, действия ее в лесах общеизвестны. При входе в прогалину эта невидимая сила так нагромоздила деревья, что двум мужчинам можно было взобраться не только на высоту 30 футов над уровнем моря, но и без большого труда помочь подняться туда же и своим спутницам. Огромные стволы, поверженные порывами ветра, сокрушенные, как соломинки, и сплетенные между собой ветвями с полувысохшими, но еще не потерявшими своего запаха листьями, были свалены так, что их сучья могли служить достаточной опорой для рук. Одно большое дерево было совершенно вывернуто, и его корни, оказавшиеся наверху, вместе с землей, заполнявшей промежутки между ними, образовывали нечто вроде площадки, на которой и остановились четверо странников, когда они поднялись на это возвышение. В описании группы, которым мы сейчас займемся, читатель пусть не ожидает встретить что-нибудь, обличающее людей высшего сословия. То были путешественники, привычные к жизни в пустыне, да и притом не усвоенные ими привычки, ни положение, которое они занимали в обществе, не могли бы их приучить к потребностям светской роскоши. Двое из них, мужчина и женщина, были из числа древних владельцев этой земли, то есть индейцы, и принадлежали к известному племени тускароров. Спутники их были мужчина, наружность которого обличала человека, проводившего жизнь в океане, в звании немного повыше простого матроса, и девушка, которая, вероятно, стояла не выше его на общественной лестнице, но молодая, с кротким лицом, скромным, оживленным, с умным выражением, которое придает столько очарования красоте. Ее большие голубые глаза отражали в себе высокое чувство, какое порождала в ней эта картина, а милые черты ее были подернуты той задумчивостью, которую все сильные ощущения, даже и тогда, когда они доставляют самое полное удовольствие, отражают на лице существ простодушных и мыслящих. И действительно, это зрелище могло произвести глубокое впечатление на душу. К западу, куда были обращены взоры путешественников, ибо только с этой стороны можно было беспрепятственно смотреть вдаль, взор владычествовал над обширным зеленым океаном, океаном живой и разнообразной листвы могучих деревьев, имевшей все оттенки, какие можно встретить на 42-м градусе северной широты. Вяз со своей грациозной плакучей кроной, клен в своем прекрасном резном уборе, благородные могучие американские дубы, широколиственная липа — все они смешивали свои верхние ветви и составляли пестрый ковер из листьев. Этот ковер был бесконечен, простирался до самого солнечного заката и ограничивал горизонт, смешиваясь с облаками точно так же, как волны и небо соединяются для взора при самом основании небесного свода. Небольшая прогалина, вследствие бури или прихоти природы, давала возможность дереву низшего разряда возноситься к небу среди исполинов леса и вздымать свою скромную голову почти вровень с зеленой поверхностью, его окружавшую. К числу таких деревьев принадлежали береза, уважаемая в тех странах, где природа не очень богата, осина со своими трепещущими листьями, различные роды орешника и другие, похожие на низкую чернь. Местами прямой высокий ствол сосны разрезал свод, образованный кронами деревьев, и взбегал вверх, подобно великому памятнику хвойной породе, воздвигнутому в лиственной долине. Вся величественность этого зрелища заключалась в нескончаемости этой необозримой, непрерывной поверхности зелени. Красота его состояла в нежных переливах и оттенках, усиливаемых частыми изменениями света и тени. Торжественное спокойствие природы внушало чувство, граничившее с благоговением. «Дядюшка», — сказала девушка, удивленная и очарованная своему спутнику, слегка прикасаясь к его руке, чтобы крепче стоять на ногах. «Это похоже на океан, который вы так любите».
«Вот что значит невежество и девичье воображение, Магнит», — так часто называл свою племянницу моряк, намекая на ее привлекательность. «Кто, кроме девочки, вздумал бы сравнить эту пригоршню листьев с Атлантическим океаном? Все эти древесные верхушки можно было бы прикрепить к камзолу Нептуна вместо букета».
«В ваших словах, дядюшка, больше воображения, нежели истины, как мне кажется. Посмотрите, мили за милями тянутся, а вы видите только листья. Что же больше увидели бы вы в океане?»
«Что больше?» — повторил дядя, двинув нетерпеливо локтем, которого касалась племянница. Кисти рук его, сложенных крестом на груди, скрывались в складках камзола из красного сукна, какие были в моде в то время.
«Но где же, где пена валов, голубая вода, буруны, киты, смерчи, вечные перекаты волн в этой лесной миниатюре, моя милая?»
«А где же эти древесные вершины? Это торжественное молчание, эти благоуханные листья и прекрасная зелень в океане, дядюшка?»
«Зелень! Глупости, милая! Если бы ты что-нибудь смыслила в этом, ты бы узнала, что зеленая вода — казнь моряку!»
«Но зелень деревьев — совсем другое дело. Слышите этот звук? Это воздух дышит между деревьями».
«Послушала бы ты дыхание северо-западного ветра в открытом море, ребенок, и потом бы уже говорила о дыхании ветра. Но где же попутные ветры и ураганы? Где же пассатные ветры в этом букете деревьев? И какие рыбы плавают под этой коркой из листьев?»
«Место, на котором мы теперь стоим, доказывает, что здесь бывают бури, дядюшка. А если под этими деревьями нет рыб, то есть звери».
«Ну, не знаю», — отвечал дядя догматическим тоном моряка. Нам в Альбани насказали много историй о диких зверях, которых мы будто бы встретим. И однако же мы не видели еще ничего, что могло бы испугать морского тюленя. Не думаю, чтобы какое-нибудь из ваших животных на земле могло сравниться с акулой южной широты».
«Посмотрите!» — воскликнула племянница, более занятая величественной красотой этого бесконечного леса, нежели аргументами своего дяди. «Видите, там, над деревьями поднимается дым. Как вы думаете, не выходит ли он из жилья?»
«Вижу, вижу. В этом дыме я вижу признак того, что тут живут люди, а это стоит 1000 деревьев. Надобно показать Арроухеду, который может пройти мимо порта, не заметив его. Там, где есть дым, вероятно, также есть и камбуз».